Здравствуйте, сегодня пятница, 7 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Кит Келлог подтвердил, что отказ США предоставлять ВСУ разведданные прямо связан с желанием Вашингтона добиться начала переговоров России и Украины о прекращении огня. Саммит Европейского Союза одобрил план увеличения расходов на оборону. Заявление по Украине принято не было из-за противодействия Венгрии. Глава Центра избиркома России Элла Памфилова отказалась выступить свидетелем на суде по делу бывшего сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, сославшись на загруженный график работы. Также сегодня.
Большим удивлением было обнаружить, что все-таки лидером среди стран, через которые импортируются вот эти автомобили в Россию, оказалась Южная Корея. Потому что мы слышали про Кыргызстан, писали коллеги про Беларусь, а вот Южная Корея, Гонконг в принципе не упоминались.
Как, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать автомобили класса люкс? Расследование проекта «Система». Российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко. В Харькове под удар попал гражданский инфраструктурный объект. По словам мэра города Игоря Терехова, на месте попадания возник пожар, пострадал также многоквартирный дом, находящийся рядом. Из него эвакуировали всех жителей. По последним данным, пострадали 8 человек. В Полтавской области обломки ракеты упали на частный жилой дом. 2 человека получили ранения, в том числе ребенок. Также повреждены 2 частных жилых дома и газопровод. Об этом сообщила областная администрация. В Тернопольской области под обстрел попал критический промышленный объект. Областная администрация предупредила о возможных ограничениях с подачей газа. В Черниговской области в результате атаки поврежден один из производственных объектов. Комментируя очередную российскую массированную атаку в социальных сетях, президент Украины Владимир Зеленский написал сегодня следующее. «Первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов, направленных против жизни людей. И это реально проконтролировать. Тишина в небе, запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб, а также тишина на море – реальная гарантия нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой секунды этой войны. Задача – заставить Россию остановить войну». Конец цитаты. А специальный представитель президента США по России и Украине Кит Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил, что Америке необходимо перезагрузить отношения с Москвой, так как политика изоляции больше неэффективна. Комментируя приостановку обмена разведданными с Киевом, Келлог назвал решение крупной уступкой России. При этом, по мнению Кита Келлога, в ограничении доступа к разведданным и в прекращении военной поддержки украинцы виноваты сами. Вот фрагмент этого выступления.
Мой опыт изучения истории, того, как русские ведут войны, кстати, есть замечательная книга Александра Верта «Россия на войне», в которой все сводится именно к этому. Так вот, единственное, чего вам никогда не стоит делать с русскими, это ввязываться в войну на истощение. Я имею в виду, что это та же страна, которая во Второй мировой войне потеряла 70 тысяч солдат убитыми в Сталинграде за 6 месяцев и продолжала сражаться. Стоит помнить об этом и знать, с кем мы имеем дело, чего мы хотим добиться и не ввязываться в такую войну. При этом их нужно вынудить сесть за стол переговоров. Откровенно говоря, украинцы сами навлекли на себя это решение. Немного расскажу вам, что произошло в прошлую пятницу. Перед встречей в овальном кабинете мы говорили с президентом Зеленским, там было еще 13 сенаторов. Мы сказали, вот как это должно выглядеть. У нас есть соглашение по ценным металлам, вы подписываете соглашение, потом ланч, потом пресс-конференция, и дальше вы уезжаете, и мы продолжаем работать. То, что произошло, превратилось в очень напряженную пресс-конференцию, которая продолжалась почти 50 минут. И мы сказали, так вести себя нельзя. Нельзя вести публично мирные переговоры. Нельзя бросать вызов президенту Соединенных Штатов в овальном кабинете, требуя встать на свою сторону, а не на сторону русских. Не стоит заводить ситуацию в тупик, и он был предупрежден об этом.
Это был специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог. Чуть отвлекаясь, замечу, несмотря на то, что Келлог, как вы только что слышали, заявил, что Красная Армия потеряла в Сталинграде 70 тысяч человек убитыми, историки оценивают безвозвратные потери Красной Армии в Сталинградской битве почти в 500 000 человек. Общие потери почти в 1 130 000. Но вернусь к выступлению Кита Келлога в Вашингтоне. Он признал, что для ВСУ отказ Соединенных Штатов от предоставления Украине разведывательных данных имеет очень серьезные последствия. При этом Келлог отметил, что речь идет все-таки о паузе, во время которой в Вашингтоне ожидают от Киева смены позиции в отношении мирных переговоров с Россией. Подчеркнул, что в отличие от приостановки поставок оружия, негативный эффект от отказа от обмена разведданными стал чувствоваться немедленно. В ВСУ теперь гораздо сложнее контролировать запуски российских ракет по украинской территории, использовать системы наведения для дальнобойных ракетных систем залпового огня, вести мониторинг перемещения российских войск. В то же время европейские страны своими разведданными с Украиной по-прежнему делятся. А спутники системы Starlink компании SpaceX по-прежнему обеспечивают ВСУ широкополосным интернетом. Вот как комментирует ситуацию глава Украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрёстнов.
Действительно, информация сейчас приходит к нам порционно, в основном из средств массовой информации Запада, за границы. Мы ее получаем, обрабатываем, частично подтверждается, частично не подтверждается. Информация, которую нам представляли наши партнеры в виде Соединенных Штатов по военной линии, была самая разнообразная. То есть и количество, скажем так, и ее объем и важность пока в данный момент оценить трудно. Скорее, трудно оценить, чего для нас будет стоить ее отсутствие. То есть вот прошла информация о том, что нам перестали давать целью указания для «Хаймарс», это соответствует действительности, но от этого не перестанет стрелять «Хаймарс». То есть нам придется выискивать цели своими средствами, корректировать своими средствами. То есть мы это будем делать, но от этого мы не перестаем им работать. Поэтому тут многие посчитали, что это какие-то там кода запуска, которые нам отключили со спутника, мы теперь не можем использовать вооружение, тут все нормально, мы будем продолжать работать. Информация относительно взлетов дальней авиации стратегической, да, для нас это важно и критически, но теперь нам придется работать со средствами радиоперехвата, который у нас тоже есть. Мы будем мониторить радиообмен стратегической авиации Российской Федерации. Мы и так это делали раньше, но теперь у нас это будет, скажем так, основной источник информации. Безусловно, мы можем пострадать от отсутствия информации, например, о ранних запусках в шахедах или развертывания на боевых позициях Искандера. Такая информация получалась в режиме там, онлайн, например, с каких-то специфических спутников. То есть это, да, для нас может оказаться негативным. Но я скажу также, что в прошлом году Rheinmetall оплатил нам услуги финской группировки радарных спутников, которые были ICEYE, да, она называлась. И это тот же самый спутник, который когда-то покупал Притула. Только теперь мы имеем доступ к целой группировке этих спутников, и мы имеем возможность как минимум несколько раз в день в большой разрешающей способности изучать все позиции противника. То есть у нас не отпало, скажем так, зрение спутниковое, оно у нас продолжает быть, тем более SAR-спутники это очень четкие спутники, которые работают в условиях задымленности и в любую облачность. Поэтому мы не лишились 100% информации. Мы продолжаем работать, наши вооруженные силы продолжают работать на тех ресурсах, которые у нас сейчас есть, ну и будем как-то выкручиваться, выхода у нас нет. И то, что готовится ракета или приводится в боевое положение, открываются какие-либо там люки или заслонки, конечно, эта информация получалась по линии партнеров, так мы ее не будем получать, но глобально мы будем реагировать на сигналы тревоги. Естественно, что у нас теперь будет гораздо меньше времени на реагирование. Ну и плюс мы должны не забывать, что наверняка у нас есть партнеры из Европы, у которых тоже есть возможность иметь некую развединформацию, предоставлять ее нам. Поэтому я не думаю, что мы остаемся полностью вот сами наедине с собой. Если вооружение производства США, например, или какие-то разработки военно-американские, безусловно, только американские военные имеют возможности и право осуществлять, скажем так, сервисное обслуживание, имеют навыки, знают, как это делается, это понятно, да. Если мы говорим о развединформации в плане там спутников, какой-то там агентуры шпионов и так далее, естественно, у каждой страны такая агентура есть, это ни для кого не секрет, поэтому, например, у Евросоюза тоже есть доступ к своим спутникам военным, да, может их не так много, как у Соединенных Штатов, вот, но они, тем не менее, есть, поэтому я надеюсь, что партнеры нам помогут по Европе. Starlink работает, никаких проблем со Starlink'ом нету, я прогнозирую, что, дай бог, мы и не увидим этих проблем со Starlink'ом, потому что Starlink – это, прежде всего, коммерческий проект, за которым стоит SpaceX и миллиардер Илон Маск, для него доход со Starlink'а, я уже называл эту сумму, сумму превышают с Украины больше 10 миллионов долларов каждый месяц. И я не думаю, что SpaceX откажется просто так от этого заработка, который превышает доход от обслуживания абонентов во всей Европе. То есть это бизнес. Плюс здесь вовлечена имиджевая репутация SpaceX, который обещает и предлагает другим странам переходить и более массово использовать Starlink как средство для военных. Естественно, что если SpaceX покажет своим примером, что он может по своему решению производить отключение, выключение, то это будет ужасная репутация для него. Естественно, ни о какой стабильности, ни до каких стран для военных говорить после этого будет не о чем. То есть я не думаю, что он до этого дойдет. То есть могут быть какие-то действия, которые, ну скажем так, менее для нас ожидаемые. Это отключение Старлинков при фронтовой полосе, например. Маск скажет, окей, я Украину не убираю из зоны покрытия, я согласно контракту. В контрактах есть указание прямое, что Старлинк не может использоваться для каких-либо военных действий и конфликтов. То есть Маск может сказать, что я выполняю требования контракта и отключаю вдоль, например, боевых линий для того, чтобы Старлинк не использовался. А Украина, пожалуйста, вся будет обслуживаться и дальше. Это первый вариант сценария. Ну, естественно, мы должны понимать, что это тоже приведет к финансовым потерям, потому что, естественно, большая часть Старлинков в Украине, это порядка там до 100 тысяч оплачивается лично людьми за свой счет. Оплачивают они только потому, что благодаря Старлинку они имеют связь с семьями. То есть мы это должны понимать. Это тоже немаловажная часть поддержки наших военных, потому что очень важно для наших военных иметь контакт с близкими. И для многих из них на фронтах, на удаленных позициях, в лесах, где нету ничего, кроме Старлинка, это единственная ниточка, которая их связывает с близкими, с родными и семьями. Это будет, конечно, морально тяжело для наших военных. Но если масса включит, естественно, что эти военные могут перестать платить абонентскую плату. Зачем платить, если нету связи? Это, конечно, финансово тоже ударит по нему. И то, что я прогнозирую, то есть это не менее ударит по нам, если SpaceX снимет санкции с Российской Федерации. Маск — это бизнесмен, для него рынок России соблазнительный, огромный, он принесет прибыли гораздо больше, чем в Украине, и для нас это будет тоже большая проблема.
Это был глава Украинского центра радиотехнологии Сергей Бескрёстнов, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Брюсселе тем временем завершился экстренный саммит Европейского Союза. Государства ЕС утвердили ослабление бюджетных ограничений, позволяющие увеличить военные расходы. По подсчетам Еврокомиссии, таким образом смогут быть высвобождены не менее 650 миллиардов евро. Участники саммита также приняли к сведению предложение Еврокомиссии о кредитном фонде для стран ЕС на 150 миллиардов евро для последующих инвестиций в оборону, например, на системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские установки и боеприпасы, а также беспилотники и системы защиты от них. В саммите принимал участие и Владимир Зеленский, но он покинул его, не общаясь с журналистами. В ходе этой встречи обсуждались и гарантии безопасности для Украины. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину защиту НАТО без вступления Украины в альянс. Речь идет о пятой статье Устава НАТО, согласно которой нападение на одну страну Союза НАТО считается нападением на всех. А президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший в среду с жесткими заявлениями в адрес России лично Владимира Путина, которого он обвинил в постоянном нарушении данных им обещаний, ответил на вчерашнее заявление Путина, сказавшего, что некоторые в Европе забывают судьбу Наполеона.
Я хорошо знаю президента Путина, так что если он реагирует таким образом, это потому, что он знает, что я сказал правду, и что я знаю, что он может нарушать подписанные соглашения, что он уже сделал это, и что я здесь, чтобы свидетельствовать об этом, поскольку мы были вместе с канцлером Меркель гарантом Минских соглашений посредством нормандского процесса, который он намеренно нарушил.
Это был президент Франции Эммануэль Макрон. Наполеон вел завоевательные войны. Единственная имперская держава, которую я вижу сегодня в Европе, называется Россия. И это тот империализм, который пересматривает историю и идентичность народов. В основе всего, что мы делаем, включая выбор вооружаться, чтобы избежать завтрашней войны, это выбор в пользу мира, добавил Макрон. На фоне попыток США усадить Россию и Украину за стол переговоров о прекращении огня, судьба европейской военной помощи Украине тоже остается неопределенной. Бельгия, в частности, перенесла передачу Украине очередной партии истребителей F-16, поскольку пока не получила от США заказанную партию более современных истребителей для собственной армии. Заявление по Украине на саммите в Брюсселе принято не было из-за несогласия Венгрии. Напомню, что одним из источников финансирования Украины и ее послевоенного восстановления могут стать замороженные в Европе российские активы. Пока на помощь Украине используются только доходы от них. Как свидетельствует совместное расследование издания EU Observer, бельгийских изданий «De Morgen» и «Humo» и французской газеты «Le Monde», стратегически важная европейская компания «Euroclear», контролирующая замороженные российские активы, наняла телохранителей для высшего руководства компании. Вот что об этом рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
Удалось выяснить, что в декабре, когда Владимир Зеленский приезжал в Брюссель на заседание Евросовета, около офиса «Euroclear» был замечен дрон. Никто не знает, откуда он появился. И найти оператора этого дрона не удалось. Публично об этом инциденте не сообщалось, но похожие инциденты в европейских странах, как мы знаем, были. Российские дроны, предположительно российские, часто замечали рядом с какими-то чувствительными объектами. Штаб-квартира Евроклир, безусловно, таким объектом является. В Германии, я помню, была история с такими дронами в Норвегии, когда арестовали сына Якунина. Это были объекты военные. По-моему, среди них были какие-то объекты немецкой компании Rheinmetall, глава которой Армин Папингер тоже, кстати, пользуется охраной. Об этом как раз сообщалось официально. Так что сложно, конечно, сказать, какой ущерб может нанести теоретический дрон в гигантской штаб-квартире в центре Брюсселя, но, тем не менее, вот такой инцидент имел место.
Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит опровергла сообщение агентства Reuters со ссылкой на источники о том, что Белый дом планирует лишить легального статуса в США 240 тысяч украинских граждан, бежавших от российской агрессии и получивших право на временное пребывание в Америке по гуманитарным основаниям. А вот что сказал вчера Дональд Трамп.
«Мы не хотим никому навредить и уж точно не собираемся причинять вред им. Я рассматриваю этот вопрос. Есть люди, которые считают это уместным, а есть те, кто не согласен. Мы не собираемся причинять им вред, особенно украинцам».
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем мэры четырех крупнейших городов США выступили перед законодателями в Палате представителей американского Конгресса, чтобы защитить свои законы о так называемых городах-убежищах. Вообще четкого юридического определения понятия «город-убежище» нет. Как правило, это муниципалитеты, которые устанавливают некоторые ограничения на сотрудничество с федеральными властями США по депортации нелегальных мигрантов. Законодатели-республиканцы считают, что политика городов-убежищ нарушает федеральное иммиграционное законодательство, поскольку защищает преступников-иностранцев за счет американского бюджета. В числе тех, кто отчитывался в Конгрессе, был и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Накануне федеральный судья Манхэттена отказался поддержать постановление, вынесенное в адрес администрации Трампа, с требованием вернуть более 80 миллионов долларов из фондов, выделенных Нью-Йорку на покрытие расходов по размещению мигрантов в период работы предыдущей администрации президента Джо Байдена. Ранее эти деньги были изъяты без предварительного уведомления. Рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Нина Вишнева.
Мэрам-демократам пришлось отвечать подробно. Почти на 6 часов растянулись слушания в Конгрессе по политике иммиграции в крупных городах США. Конгрессмены-республиканцы из Комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе обвиняют лидеров Нью-Йорка, Чикаго, Денвера и Бостона в укрывательстве опасных преступников. Ссылаются на случаи типа Нью-Йоркского, когда в декабре прошлого года нелегальный мигрант из Гватемалы поджег женщину в вагоне метро. Мэры, в свою очередь, указывают на бездействие Вашингтона. После вступления в должность президент США Дональд Трамп издал ряд указов, направленных на пресечение нелегальной миграции, а также предпринял шаги для наказания должностных лиц, которые сопротивляются осуществлению его масштабных проектов. На территории Соединенных Штатов десятки городов в 12 штатах называют себя себя убежищами. Универсального определения этой юрисдикции нет. Как правило, это города, которые устанавливают некоторые ограничения на сотрудничество с федералами по депортации нелегальных мигрантов. В большинстве своем людей, вынужденных спасать себя и близких от войн, гуманитарных и экономических кризисов в своих странах. Республиканцы считают, что политика городов-убежищ нарушает федеральное иммиграционное законодательство США, защищая преступников иностранцев за счет американского народа. Правозащитники с этим не согласны. В числе тех, кого вызвали в Конгресс, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. На него с жесткой критикой обрушились свои же законодатели-демократы. Сразу несколько человек спросили Адамса, согласился ли он помогать администрации Трампа в борьбе с иммиграцией, чтобы добиться снятия с него федеральных обвинений в коррупции.
На вас оказывалось давление в обмен на снятие уголовных обвинений, чтобы вы сотрудничали с администрацией Трампа по всем направлениям в отношении иммиграции. Имели место какие-либо подобные разговоры?
Никаких квид про кво, никаких соглашений не было. Я ничего плохого не сделал. Закон в Нью-Йорке предельно ясен. Нам не разрешено сотрудничать с федеральной властью в вопросах гражданского правоприменения. Но мы каждый день сотрудничаем с нашими федеральными партнерами, преследуя тех, кто опасен в нашем городе.
Нью-Йоркский градоначальник заявил, что за последние 4 года мегаполис потратил на мигрантов почти 7 миллиардов долларов. Бюджет, выделяемый на людей без документов, напрямую затрагивает жителей Нью-Йорка. И многие все чаще задумываются, нужно ли Нью-Йорку, у которого положение города-убежища уже 35 лет, сохранять этот статус.
Он есть и должен оставаться убежищем. Мои родители приехали сюда как беженцы из Германии в 40-х годах, и мы очень благодарны за это. Он все еще должен быть городом-убежищем, но с большим количеством правил и мер защиты для людей, которые здесь живут. Я не могу мириться с тем, что мигранты, которые приехали сюда нелегально, получают деньги на еду, на жилье, когда у нас есть люди, ветераны, которые этого не получают.
Наша проблема не в мигрантах, которые пользуются городом, живут в городе и вносят свой вклад. Наша проблема в миллиардерах, которые не платят налоги.
Слушания в Комитете Палаты представителей США проявляют глубокий партийный раскол по вопросу иммиграции и даже в риторике фундаментальные различия. Нелегальный иностранец против проситель убежища. Город-убежище против гостеприимный город. Но с главным согласны все. Неограниченная иммиграция – крайне серьезная проблема для американских городов.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» Нины Вишневой. Вы слушаете «Время свободы». Запрет на ввоз в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов ввели и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Великобритания, и еще многие страны, причем сделали это в марте 2022 года, то есть вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Крупные мировые автопроизводители объявили об уходе с российского рынка. В июне 2022 года Владимир Путин подписал закон о легализации так называемого параллельного импорта, то есть ввоза товаров без разрешения правообладателя. Под него, в частности, попали автомобили от популярных Volkswagen, Ford, Nissan до солидных Бентли, Роллс-Ройсы, суперкаров Бугатти и Мазерати. Предприимчивые российские бизнесмены взяли новую схему на вооружение. На своих сайтах они прямо пишут, что могут привезти практически любую марку автомобиля, как говорится, только платите деньги. Расследовательский проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время система» отследил цепочки поставок, выявил у поставщиков связи с Федеральной службой охраны России и задал вопросы автогигантам. Porsche и Mercedes-Benz уже начали внутренние проверки. Вот что рассказывает автор расследования, журналист проекта «Система» Дмитрий Сухарев.
Большим удивлением было обнаружить, что все-таки лидером среди стран, через которые импортируются вот эти автомобили в Россию, оказалась Южная Корея. Потому что мы слышали про Кыргызстан, писали коллеги про Беларусь, а вот Южная Корея, Гонконг в принципе не упоминались. Когда уже после обработки всех данных я начал составлять эти списки, рейтинги, что ли, компании, которые больше всех автомобилей возили в Россию, понятно, что там были автодилеры, и прямо на их сайтах указывали, что они поставляют, там, не знаю, Audi, BMW, Mercedes. Но было огромным удивлением увидеть маленькую петербургскую компанию, которая занимается, согласно их официальному сайту, который выглядит, как будто он сделан в заре интернета. Вот они поставляют какое-то оборудование для оптоволоконных сетей и больше ничего. Да, и дальше уже, когда начал более глубоко в этом разбираться, выяснилось, что не для себя они эти автомобили возят, что и крупнейшие покупатели — это Rolls и Major Auto, и учредительница связана с сотрудниками Федеральной службы охраны, и, в общем, все там не так просто, как, вот, кажется, из таможенной базы. Например, компания сына Валентина Матвиенко. Они продали автомобиль Land Rover. Есть еще петербургская адвокатка, которая тоже напрямую у них купила. К сожалению, ни те, ни другие не ответили на запрос, как, каким образом им удалось не у автодилера купить столь дорогой автомобиль, но, тем не менее, эти факты действительно есть.
Это был журналист расследовательского проекта «Система» Дмитрий Сухарев. И последняя сегодня тема. Басманный районный суд Москвы продолжает рассматривать дело против сопредседателя движения наблюдателей на выборах «Голос» Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы так называемой нежелательной в России неправительственной организации. Григорий Мельконьянц находится в СИЗО с 18 августа 2023 года. В качестве свидетеля защиты вчера на суде выступил политолог, специалист по российской региональной политике Александр Кынев. Он рассказал, что в «Голосе» занимался в свое время подготовкой аналитических докладов, а после ликвидации «Голоса» он и Григорий Мельконьянц, цитата, «общались как эксперты в этой сфере». А вот как после судебного заседания в интервью изданию «Сота» Александр Кынев охарактеризовал дело против Григория Мельконьянца.
Я дал знак наблюдателям, что не суйтесь, не мешайте. Вот, на мой взгляд, это никто нет большого ума, потому что на самом деле наблюдатели – это не вред, наблюдатели – это польза, потому что не было ни разу такого, чтобы наблюдатели в России призывали какие-то выборы отменить. Это всегда была очень конструктивная критика. То есть это люди, которые пытались работать с институтами на их улучшение, но не путем их демонтажа. То есть это никакие не революционеры, это не радикалы.
Это был российский политолог, специалист по российской региональной политике Александр Кынев. Фрагмент его интервью изданию «Сота». На суде Кынев также рассказал, что он был одним из членов экспертно-квалификационной группы, которая встречалась с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой каждый месяц. По его словам, Мельконьянц тоже был на этих встречах, причем его приглашали по личной просьбе Памфиловой. Известно также, что Элла Памфилова публично называла конструктивной критику, которая звучала со стороны Григория Мельконьянца, а Мельконьянц даже получил однажды грамоту, подписанную Памфиловой. Адвокат Григория Мельконьянца Михаил Бирюков пытался пригласить Эллу Памфилову выступить в суде в качестве свидетеля защиты и даже лично передал повестку для нее в Центризбирком. Но, несмотря на то, что Григорию Мельконьянцу грозит большой тюремный срок, Элла Памфилова отказалась прийти в суд, сославшись на загруженный рабочий график. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».